стал. А все то, что нам известно из книги Берешит, так мы это знали еще и до того. Записано было после исхода. Но все это как устная Тора, мы это знали и до того.
До Синая вообще?
Конечно, до Синая. Это не то, что мы пришли к Синаю и вдруг узнали, что у нас был дедушка, его звали Авраам Авину. Конечно, нет. Это не то, что может здесь был открывать вообще ничего. Так мы-то думали, что мы на самом деле древние египтяне, что мы эти самые местные тутойши, а вдруг там пришли и сказали, а вы, оказывается, нам провели серию лекций Зеут Иудит, убедили нас в том, что мы вообще-то евреи, и поэтому нам нужно в срочном порядке выезжать, используя сахнутские
каналы.
Это не так было. Знали, что евреи, была эта традиция, конечно.
Да, как египтяне могли его проверить?
Нет, доказать кому-нибудь третьему может. Это трудно. Но в тот момент все-таки, когда известно. Например, как. Ведь списки фараонов были. А? Если есть списки фараонов. И вдруг мы находим, что фараон, я не знаю, там такой-то, сообщает о том, как он завоевал такие-то страны, и пишет это все опять же по-египетски. А по нашему списку фараона получается, что фараон жил 600 лет тому назад. А? Поймали? Поймали? Поймали.
Он египтянам об этом не говорил, а евреи доказать не могли.
Почему евреи не могли доказать? Евреи по-египетски не знали?
Они уже... Если евреи в Египте были 430 лет... А смешение было до 500 лет до выхода из Египта. Значит, это вообще они сейчас не значительно.
430 лет это не потом, это Рамбан. По традиции Зедурлам 210 всего. 210.
Значит, за 200 лет до прихода...
До ухода. 300 лет.
А где же все эти списки?
Здесь есть известная большая сложность. Совершенно верно. Есть большая сложность. Сложность начинается еще не здесь. Авраам уже приходит в Египет. В каком году он приходит в Египет? Ему было 75 лет. 1948 плюс 75, сколько ему было лет? То есть сколько ему было лет, какой это год от сотворения мира? 2025. Иными словами, египетское государство существует максимум 30 лет. Оно уже организованное, там есть фараон, там есть полиция, там
вот
есть еще что-нибудь. Приезжай в государство Израиль, ты увидишь государство, которое за 50 лет своего существования не только что организовалось, не только что имеет армию, полицию и прочее, но и уже и полностью, как
да,
называется...
Да, но Египту не помогал они.
Но оно еще успело и разложиться. Знаешь, сколько времени потребовалось египетскому государству, чтобы разложиться? Тысячи лет. А еврейское государство успело не только развиться, но и разложиться тоже. Нет, я говорю только о скоростях. О скоростях. Очевидно, египтян тоже был свой еврей, который все там и устроил. Как его звали? Кто превратил Египет в державу? Иосиф, конечно. Он и придал ту самую форму правления, которая в дальнейшем и наблюдается в Египте.
Через
голодные годы, когда все продали свои надели и превратились от свободных земледельцев, превратились в рабов фараона. Вот оно, египетское рабство. Кто его изобрел? Еврей.
Откуда деньги-то вообще были у фараона, если у него там...
У фараона не было, он набрал, деньги набрал Йосеф.
Сами говорили, что фараон платил зарплату жрецам. Значит, откуда деньги были?
Не, там не зарплата. Хок – это продовольственное довольствие, это паёк. Это паёк. Нет. Разные вещи. А вот деньги он сам стал. Кроме того, фараоны вообще. Вопрос, откуда у фараона были деньги, он достаточно просто решался. Раз в год любой уважающий себя фараон садился на коня и отправлялся в соседние страны. Собирать дань или грабить. Но это по-разному.
Как назвать?
Вопрос названия. Несколько месяцев бедняга так топтал ноги по всем ответственностям, пока не приезжал домой, зарабатывал деньги. И у них на стенах храма есть отчеты, просто финансовые отчеты о том,
о проделанной работе,
что он сумел где награбить. Все, с рисуночками, вот он там, те самые кувшины с вином, которые... из страны Израиля постоянно вино гнали. А? Насчет пошлин...
Да можно, это не было.
Как это не было? Описано у Авраама Авину таможней. Каким образом нашли Сару? Каким образом нашли Сару в сундуке? На таможне? Таможня была. Таможня была всегда. Всегда, пока были люди, были таможенники.
Он не будет сам себе устраивать таможню.
Сам себе нет. Таможню брали. Там было другое. Постоянно приходили кочевые племена и просились в Египет, а их не пускали. Была стена. И для того, чтобы они получили право пройти, они должны были хорошо заплатить таможенникам опять. Да. Платили хорошо. Кто регистрацию ввел? Опять же Йосеф. Йосеф! Это известный очень мидраш. Каким образом Йосеф обвинил своих братьев в том, что они разведчики? Чем он им это доказал? И они не смогли с ним спорить? Тем, что каждый из них вошел в другие ворота. Так? То есть у него были списки. Совершенно верно, у него были списки по каждому контрольно-пропускному пункту. Так, по одному прошел Шимон бен Яков, по другому Рувен бен Яков, по третьему Леви бен Яков. Потом все это приходит. Ну как? Хорошо, да? Это же интересно. Именно так разведка работает. Каждый входит в другие ворота, каждый берет свой определенный сектор, прочесывает, потом все встречаются вместе. Здесь мы вас и взяли.
Да,
да, совершенно верно.
Они могли назваться другими именами.
Они же честные. Они же даже не думали, что есть какая-то проблема.
Почему они пошли через
разные ворота? А другое дело, это уже... У них были две причины, почему они пошли через разные ворота. Во-первых, Яков сказал им не собираться вместе, потому что Айнара, просто чтобы не вызвать зависти людей. Это первое. Второе, у них была еще одна мысль о том, что, может быть, они найдут Йосефа. И если найдут, будут его выкупать. Поэтому они и рассредоточились. Да, пошли его искать, действительно. Но в результате это было использовано моментально между ними. Против них. Но мы видим, опять же, введение вот этой строгой регистрации в контрольно-пропускном пункте. Так, иммиграционные карточки и все прочие вещи. Опять, кто придумал? Эти, блин. А Лужков, наверное, заместитель еврей, нет? У него нет какого-нибудь
есть? Музыкантский.
А? Есть, да? Вот видите. Хорошо. Я хочу здесь делать еще одно. Подвести еще один итог. Среди всего прочего мы выяснили позицию Раби Иуда Алеви по поводу отношения к вере. Когда-то мы здесь подняли вопрос, как относились еврейские мудрецы традиционно к вопросу веры. Подход рациональный или наоборот иррациональный, такой или сякой. Подход Раби Иуда Алеви, он специфический. Во-первых, он строго рациональный. Здесь нет разговора о вере в сердце или еще что-нибудь в этой области. Он говорит постоянно об убеждениях и доказательствах. Кстати, начинает хазарский царь. Хазарский царь с этим начинает спорить с мусульманином, потому что ты хочешь меня убедить в каких-то вещах, можно привести доказательства. Но какое доказательство он имеет в виду? Раби Иуда Алеви был принципиально против занятий философии и любой попытки построить и базировать веру на рассуждениях философского характера. Поэтому мы видим, он так атакует резко любую попытку построить что бы то ни было на сотворении мира. Только что сегодня мы это увидели. Сотворение мира — это мир сотворен или не сотворен. Это вопрос философский. Он может быть разрешен? Не может быть, как любой другой философский вопрос. Возможно, такая точка зрения, возможно, такая точка зрения. Поэтому его подход, с одной стороны, рациональный, через разум, но с другой стороны, ни в коем случае не философский, а через факты. А откуда нам известно о фактах? Через традиции. Факты, на которые опирается вера таким образом, это прежде всего исход из Египта. И это одна из причин, по которой Всевышний открывается еврейскому народу. Я Ашем, ваш Бог, который вывел вас из Египта. Это обращение к конкретным фактам. Точно так же, как Муше обращался к конкретным фактам, когда говорил с фараоном. Сказал, Бог евреев. Про Авраама еврея слышал? Слышал. Вопросы есть? Так же говорит и еврейский ученый с хазарским церковным. Это позиция Рабби Иуда Алеви. В дальнейшем в книге он, правда, допускает возможность того, что человек, у которого рождаются сомнения в области веры, у которого концы с концами не сходятся, чтобы усилить и подтвердить веру такому человеку, который действительно попал в плохое состояние, имеет ему смысл заняться философскими аргументами, но человеку, который не нуждается в этом, человек, который принимает традицию, и она для него является основой, потому что у него уже никакие философии. Тогда для человека это абсолютно лишнее занятие. Мы знаем, что не все так считали. И наиболее яркий пример из тех авторитетов, которые так не считали, это Рамбам. Рамбам пишет целую большую книжку для того, чтобы подтвердить нашу традицию именно философии. Не фактами истории, а философии. Это Мурани Рухи. Но у обоих один важный принцип. Общий знаменатель у обоих один. А именно, то, что сначала всего традиция. Начинается все с приятия традиции. Дальше вопрос. А после того, как мы получили традицию, разум-то у нас есть, конечно. Теперь нужно с помощью разума подтвердить эту традицию. А какая методика? Вот здесь каждый из них пошел своим путем. Рабби Иуда Алеви подтверждает традицию только фактами. Ни в коем случае не философией. Не надо. Рамбам – философия. Именно так. В этом различие между ними. Но вы абсолютно согласны, что человек никогда не начинает с философии, никогда не начинает с исследования, с истории, а начинать он должен именно с принятия традиции. Начинать с Синая. И основа этого в самом Талмуде. Мы сегодня уже привели то, что Рамбам говорит. По поводу нееврея. Нееврей, который принимает 7 заповедей сыновей Ноаха, он и исполняет их. Он мехасидеем атулам. При условии, что он их принял от Синая. А если он сам так подумал, честь тебе и хвала, такой человек называется мехохмеем. То есть он мудрец, но неправильный. Потому что человек, у которого все построено на том, что он придумал, и он открыл, и он понял, то что у него во главе угла? Он. С кем он связывается? С собой, со своим интеллектом. А у нас другое должно. У нас человек должен выйти на связь с Богом. У него должен быть контакт со Всевышним.
Так это же он выйдет на контакт.
Это уже Авраам выходит.
Это значит только одно, что он, когда человек принимает это от Синая, то это значит себя он прежде всего пригибает. Это не я придумал, а я принял то, что мне дали отцы, учителя, дед сказал, от прадеда я это слышал. И я эту традицию принимаю. Имею в виду смирение в том, либо все у меня вокруг моего я, так, либо я просто соединяюсь как звено с цепочкой той самой традиции. А? Я не говорю, что это крайности, но прежде всего необходимо для того, чтобы необходимо. Человек должен выйти на контакт, он должен быть в контакте со Всевышним. А если он остается в контакте только со своим интеллектом и своим разумом, то он далеко не ушел.
Вот Авраам должен что-то сказать?
Авраам начал, совершенно верно. Почему Авраам начал так, как он начал? Потому что у него совершенно верно, традиции не было. Папа у него работал. Что он ему мог научить? Поэтому и пришлось начинать там, где начинает. Окей. Конечно. Это то, что Рабби Иуда Алеви говорит. Когда другого выхода нет.